начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это программа «Путеводитель по Кремлю». Микрофон у Натальи Андреасин. И с нами, как всегда, писатель и исследователь Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И хотели мы с вами в прошлый раз отправиться по кремлевским стенам, которые, оказывается, таят в себе столько непознанного, что никто, я думаю, не предполагает об этом.
Да, действительно, стены Кремля – это отдельная тема. Ну, конечно же, как и название Кремля, потому что, когда мы говорим «Кремль», есть много версий вообще, откуда произошло это название. Вот. Но мне кажется, что тут корни греческие, потому что «Кремлис», если я не ошибаюсь, означает «возвышенную площадку», предназначенную, в принципе, для обороны. Это похоже на правду, потому что, собственно, мы же знаем, что идея вот этого нового Кремля, Кремля, которого мы сегодня видим, эта идея все-таки исходила, скорее всего, не только от Ивана III, при котором происходило это возведение, но и от его жены, от Софьи Палеолог, которая была, конечно же, гречанкой, вот, из Марийского, принцессой Марийской изначально. Вот, она же была племянницей Константина Палеолога, последнего императора Византийской империи. И несмотря на то, что она получила итальянское воспитание, ну, собственно, она воспитывалась, значит, епископом Виссарионом, который приехал, опять же, из Константинополя, но в Рим. Да, и вот значит, вот этот ее греческий ее напор был очень важен. Мне даже кажется, что идея самого треугольного укрепления в какой-то степени исходила, возможно, и от нее.
Должны пояснить, наверное, да. Треугольное укрепление, дело, потому что если сверху смотреть на Кремль, он имеет форму вот
неправильного треугольника. Ну, вот действительно, если вы посмотрите и на укрепление Константинополя, вот, который сейчас находится в том месте, который в Стамбуле называется Султан Ахмед, то, конечно, мы увидим, что это тоже треугольное укрепление. Вот. И как писал один, значит, историк, по-моему, или философ древний, да, что когда воссияет царствие треугольное, подразумевал он прежде всего Москву. Вот. А, конечно, когда родилась идея воздвигнуть Кремль, и когда были приглашены различные итальянские архитекторы.
Итальянские мастера.
Да, и это были только итальянские мастера, то, значит, один из них начал, например, строить... Это был Джилярди, он начал строить Таинскую башню. Это, в общем-то, башня первой возводилась. Вот. И у нее, кстати... И это, кстати, тоже, может быть, не случайно. Иногда пишут, что там, значит, якобы... Ну, не якобы, это действительно было так. Это было опасное место, ведь с юга приходили, значит, все время какие-то отряды степняков, татары, значит, время от времени вторжения ожидали, значит, то Мамая, то Тохтамыша. И вот, значит, на юге нужно было воздвигнуть вот такую вот башню. Но там есть еще одно замечательное место. Дело в том, что именно напротив Таинской башни устраивались зимой вот эти крещенские купания. Вот, поэтому, значит, это все в определенном смысле имело и другое значение.
Хотя... О башнях мы хотели с вами поговорить все-таки в следующей программе более так предметно. Да. А вот сейчас о таких смысловых нагрузках, которые вкладывали итальянские архитекторы. Ведь там было очень много чуть ли не мистики, да?
Да. Ну, значит, по крайней мере, философии. Начнем с простого. Значит, хотя оно кажется непростым. Для итальянских архитекторов возник очень важный вопрос. А каким должны быть зубцы у Кремля? Ведь, казалось бы, значит, чего же проще? В основном ведь, как мы думали, или как мы думаем сегодня, допустим, в Европе были вот такие, в общем, прямоугольные зубцы. Без затей, да. Но, тем не менее, между ними есть такие вот бойницы.
Ну, да.
Пространство для того, чтобы там кто-нибудь с луком стоял или с пищалью. Вот. Но, тем не менее, были и другие зубцы. Зубцы в виде ласточкиных хвостов. И встал вопрос, а какие вот должны быть прямые зубцы или ласточкиные хвосты? Были две партии в Италии. Были партии гвельфов и партии гибеллинов. И это были разные партии. И это были партии враждебные. Значит, если гвельфы были сторонниками папы, и у них были прямые зубцы, то гибеллины были, конечно, сторонниками императора Священной Римской империи, и у них были зубцы в виде ласточкиных хвостов. И, конечно, после консультаций стало ясно, что Иван III не может иметь прямые зубцы.
Потому что это обозначало, да, что он поддерживает папу.
Папу. Папу он не мог поддерживать ни при каких обстоятельствах. Да. Папа, знаете, Путин, значит, живет своей жизнью.
Папствует у себя,
но, да. Но не вмешивается в дела России, ну, тогда еще Великого княжества Московского. Вот поэтому была рождена идея сделать все-таки эти ласточкины хвосты. Конечно, может быть, это было связано еще с тем, что, в общем, основная часть архитекторов, которые приехала, так или иначе принимали участие в строительстве Миланского замка Сфорца, который стал в неком смысле образцом для будущего кремлевского вот такого, значит, укрепления, да, потому что это был особый кирпич. И этот кирпич, кстати, похож на кремлевский. И поэтому, значит, они взяли...
Только в кирпиче ли дело? Или в какой-то еще идее, не знаю, строительства этого замка? То есть,
ну,
что-то такое заложено?
Ну, конечно, мы приближаемся к одному очень интересному моменту. Дело в том, что изначально, когда шло строительство того еще, значит, замка Сфорца, значит, его строитель Аурелиано Филолетто, он хотел привнести в этот замок некоторые мистические идеи, связанные с мистической геометрией, алхимией, с какими-то совершенно, там, скажем, паранауками, которые процветали в средние века.
Ух-ух-ух.
Но что было еще важно, и что, возможно, отразилось, кстати, и в Кремле, дело вот в чем. Многие в то время жили ощущением конца света. Потому что пасхалии были прописаны до 1499 года, и казалось, что этот год может стать роковым. Если дальше нет пасхалий, значит, видимо, какая-то есть божественная мудрость. И после этого, когда уже не будет праздноваться Пасха, мир может рухнуть. Мир может рухнуть. Тут никаких сомнений не было, потому что был очень важный момент. В Европе шли споры богословов и математиков, что же должно произойти дальше, как вот все-таки... И тогда родилась идея вот такого архитектурного сооружения, которое своим, значит, своим строением, своими формами будет служить тому, чтобы умилостивить гармонию небес.
Каким образом Кремль должен был умилостивить гармонию небес? Мы с вами узнаем буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Программа «Путеводитель по Кремлю», и очень прямо с места в карьер невероятно хочется узнать продолжение того, что мы обещали в прошлой части программы. Каким образом при строительстве Кремля собирались умилостивить высшие силы, чтобы конец света, который вы ожидали, вот-вот, вот за порогом буквально должен был стоять, чтобы он не случился. Олег Шишкин, писатель и исследователь в нашей студии. Продолжаем.
Значит, конечно, прежде всего... Было такое понимание, что Бог-то ведь он на небе. Он ведь с небес взирает на землю. И он с небес все видит. И людям очень сложно, кроме своих каких-то молитв, что-то ему адресовывать. А он может еще всех и не услышать. Но вот он может увидеть, если ему послать некое послание. И таким посланием мог быть замок Сфорца в Милане. Таким посланием вполне мог быть и Московский Кремль, потому что это были ученики Филолетта, да, и они строили,
которые приехали,
да,
строить,
и они строили
Кремль.
Башни такие же практически. Многие башни напоминают башни Филолетта, которые есть в Московском Кремле. Ну, правда, не все. правда, не всем. Вот, поэтому, да, и, конечно, Кремль трехугольный. Это что еще? Это что еще может означать? Это может означать Святую Троицу, да? Бога Отца, Бога Сына и Святого Точно. Духа. Здесь чтут Святую Троицу. Значит, это место, которое, значит, здесь люди придерживаются определенных религиозных канонов. И тогда Господь смилостивится и, наверное, в 1492 году отложит конец света и будет очень милостив, особенно вот к строителям Московского Кремля. Я считаю, что, конечно, это послание дошло.
Дошло! Мы же с вами здесь сидим, в 2016 году.
Но мы с вами, кстати, можем... Вот интересный тоже момент из таких вот, из необычных. Мы все-то, конечно, думали, что в 492 году произойдет конец света. А на самом деле в этом году Колумб открывает новый свет. Возможно, это и было началом конца света.
Сколько совпадений?
Да. Конечно... Есть определенная графичность, есть символичность в самих кремлевских стенах. И есть то послание, да, которое они несут через века, потому что они враждебны Папе Римскому, да, как вот мы узнали.
Да, да, да.
Но если вы посмотрите на Министерство иностранных дел, вы увидите там те же самые московские зубцы с Кремля, которые смотрят на Запад. На Запад они передают послание, что... Здесь совершенно другая территория. Потому что, в принципе-то, Министерство иностранных дел, оно же напоминает ту самую Спасскую башню Кремля, только вместо часов там находится герб Советского Союза. Потому что время остановилось, время вечно. Это раньше оно было сиюминутным, оно могло разрушаться. Но теперь, значит, вот это... Вот и благодаря этой, кстати, кремлевской символике оно реализуется вот в таком имперском пространстве.
И продолжается на протяжении стольких веков.
Да, да. По-моему, это... Но вот смотрите, как, значит, вся вот эта игра с Кремлем, с его особыми вот такими вот темами, она продолжается и будет продолжаться. Вот, допустим, я тут рассматриваю и, собственно, хотел бы рассказать, когда была выставка в Париже в 900 году, и был открыт павильон русских окраин, то он весь был выстроен как бы в окружении вот этих хорошо узнаваемых кремлевских стен, кремлевских башен, которые также несли послание. Ко всему прочему, почему, вот, кстати, вот это было так важно? Потому что сама вот эта, вот эта структура этого павильона, она как бы говорила, что вот здесь сегодня, значит, вам демонстрируется начало грандиозного проекта. Какого? Дело в том, что оттуда начиналась работа с большим государственным проектом постройки Транссибирской магистрали. Это означало, что вот сегодня вы приходите на Парижскую выставку, вы входите в Кремль, а на самом деле вы уже попадаете под обаяние будущего грандиозного проекта Министерства путей сообщения. И вы видите представление, представлены здесь вагоны, вы увидите здесь невероятный комфорт. И вот отсюда, из Москвы, вы доезжаете до Пекина. Вот в этом была колоссальная такая рекламная форма. Вот этих самых кремлевских стен, они ведь, смотрите, тут и башни были возведены практически те же самые. Да, та же
ну, а действительно, я сижу и думаю, какую еще можно было символику привести для того, чтобы показать, да, вот здесь вот будущее нашей России. Действительно,
вот, а я вот,
такого мощного да. ведь ничего больше нет.
А я вот думаю, ну, насколько должна была быть могущественна монархия, что, которая может себе позволить построить практически Кремль в центре Парижа, для того, чтобы только лишь представить проект, связанный с Транссибирской магистралью. Ну, там было еще, конечно, кое-что. Но этот проект был самым главным. Потому что на него нужны были деньги. Весь деньги нашлись.
Как деньги находились всегда на строительство Кремля? Кирпич какой-то особенный выбран для того, чтобы для этих самых стен, раз уж мы договорились, так сконцентрироваться?
Конечно, да? Итальянцы приехали и сразу построили другие кирпичные заводы. Другие кирпичные заводы. Это было необходимо. И этот кирпич, вот опять же, он будет отличаться от того кирпича на южной стене, которая была разрушена тогда под проектом Баженова и Казакова. Вот мы всегда будем... У нас есть с вами стандарт конца 18 века и стандарт настоящий, итальянский, ну, по сути, русский. Ведь все равно же русские мастера эти кирпичи
пробовали. Определитесь, русские или итальянские все-таки? Но или они
итальянские так стили, по технологии? при реализации русские. Я думаю, что все равно, опять же, эти технологии остались в Москве, они остались в Москве, в том средневековом государстве. Это было только на руку. Тем более, что все они, эти люди были еще 58 профессий. Да, у них они были еще и артиллеристы, и, значит, и литейщики, и понтонщики, и все, что прочее. Но главное, мне кажется, заключается в том, что вот это замечательное строительство, строительство стен Московского Кремля, оно действительно обезопасило город. Оно привело к тому, что центр этого города уже не выгорал. Потому что и он был более надежным, чем город, то есть Кремль, построенный из белого камня. Ведь и такой существовал, который был построен еще, по-моему, во времена Дмитрия Донского.
Безусловно, да. И поэтому периодически наши политические деятели, вспоминая об этом, говорят: нам пора перекрасить Красный Кремль в белый и вернуть его исторический облик.
Этот перекрашенный Кремль — это все-таки история, связанная уже с эпохой Алексея Михайловича, потому что ему пришла в голову идея покрасить стену. Вообще-то он изначально, конечно же, красный. И вот он действительно соответствовал по цвету тому самому Миланскому замку. Если кто-то был в Милане, они могли бы это все сравнить с тем, как оно и было изначально. Благо, у нас есть эти прототипы. Вот. Но мы с вами должны сказать и вот еще. Несмотря на то, что, может быть, когда-нибудь еще отдельно и про другие башни проговорим.
Не когда-нибудь, а в следующей программе.
Да, ну вот тем более забросим один интересный такой момент. Тем не менее, в Кремле есть башни, которые не похожи на итальянский и не похожи на них совсем. И они связаны в том числе и с различными политическими дискуссиями, которые происходят сегодня и в нашем обществе, потому что, допустим, вот идет дискуссия по поводу там мавзолея, да, мавзолея Ленина. Он говорит: вот же пирамида, ведь никогда же в России не строили пирамиды, тем более в Кремле. Это не так. Одна из московских башен кремлевских построена как пирамида.
Да вы что?
Да, и это, конечно, Боровицкая башня Кремля. А вот если вы вот это уберете, вы тут увидите несколько ступеней. Это ступенчатая пирамида.
Я смотрю сейчас на фотографию, которую вы мне принесли. Да. К своему стыду понимаю, я практически каждый раз, когда бываю в центре, именно там, напротив Боровицкой башни, заканчиваю прогулку, потому что мне удобно идти в метро. Да. Я никогда на это не обращала внимания.
А вот пирамида стоила. И не только я, допустим, обратил это внимание, или вы обратили на это внимание. Приехал сюда знаменитый немецкий исследователь, путешественник, ученый многих профессий, Вильгельм Гумбольдт. И он написал своему брату Александру: ты знаешь, здесь я вижу вот эту невероятную пирамиду вот в кремлевскую. Такие пирамиды я видел только на острове Ява. Он, значит, сообщал ему. Но я думаю, что это особая башня. Дело в том, что Боровицкая башня — это черный ход в Кремле. Допустим, если у нас башня Спасская или там башня Троицкая — это все-таки парадные входы, да, то Боровицкая — это вход черный. Сюда это вход тайный, он очень в каком-то смысле даже и интимный. Хотя сегодня через него и осуществляется заезд президентских кортежей.
Главный заезд, да.
Но мы с вами знаем, что, конечно, эта башня строилась в эпоху Ивана III, значит, великого князя московского, а в документах, кстати, именовавшегося уже и царем. И украшена она тремя белыми барельефами, которые могут показаться нам сегодня странными. Да, почему я все это рассказываю и считаю, что все это имеет отношение, как ни странно, к нашим разговорам про проект Филаретта, да, и, значит, про проект идеального города.
На этой интересной истории мы как раз и прервемся для того, чтобы вернуться в эту студию через несколько минут и тогда спокойно, с расстановкой, все рассказать нашим слушателям.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Заинтриговали, я надеюсь, мы вас в предыдущей части, когда я прервала Олега Шишкина, писателя и исследователя, буквально на полуслове. Он только хотел нам что-то совершенно малоизвестное рассказать про Боровицкую башню. Все, Олег, расслабились, выдохнули, слушаем вас.
Если мы сегодня посмотрим на фасад Боровицкой башни Кремля, то мы увидим там три белокаменных изображения. В принципе, такие изображения делались и в Италии тоже. Это обычно были какие-то геральдические знаки. И здесь, собственно, тоже три таких геральдических знака имеется. Это первый знак, он, в общем-то, нам знаком, хотя он нам кажется, может быть, не совсем московским. Это вот скачущий воин с поднятым мечом. Угу. Это на самом деле вот тот самый, это практически герб Литвы сегодняшний, да? И это был очень важный момент. Почему? Потому что бабка Ивана Третьего, она была Софья Витовтовна. И она, конечно, была изначально литовской великой княжной и принцессой. А Великое княжество Литовское существовало, как и Великое княжество Московское. И было, в общем, конкурентом в борьбе за объединение русских земель, кстати. Ну так вот, значит, вот это вот бабке посвящен этот знак. Знак с скачущим, иногда говорят, называют этого воина даже Гедымином. Вот. Второй знак, совершенно очевидный, это он симметрично располагается. Это, конечно, двуглавый орел. Это герб семьи Палеологов. И это герб жены, то есть Софьи Палеолог, которая приехала в Москву. Но в центре находится на белом вот этом камне лев. И рядом с ним находится Василиск. Такое мифическое животное. Ну, лев, конечно, это герб Владимира, потому что все московские князья – это первоначально князья-то владимирские, да? Они происходят именно из владимирских семей. А Василиск – это, между прочим, герб-то Казани. Это герб Казани, который в это время, на некоторое время стала частью Великого княжества Московского.
Казань брал.
А Казань потом уже повторно брал Иван Грозный спустя это время историческое. Угу. Вот, значит, вот это поклон бабке, поклон отцу, потому что отец все равно князь Владимирский. Да. Поклон жене, которая, значит, конечно же, Софья, значит, палеолог и греческая принцесса. И вот что интересно. Башня-то Боровицкая. А это означает не только, что тут бор когда-то стоял. Угу. Да? Дело в том, из башни Боровицкой дорога уходила на Боровск. Потому что из Боровска была мать Ивана Третьего. И он таким образом, значит, вот отдавал как бы вот поклон своему роду, своей семье. Я что еще думаю? Знаете, такая необычная структура наводит на некоторые размышления. Вот какого рода. Дело в том, что в момент строительства вот этого самого замка еще Филолетта, да, в Милане, были созданы знаменитые карты Таро. Они так и называются. Карты Висконти Сфорца. А замок это, между прочим, герцогов Сфорца, да? И вот там
как
среди...
Как это связано с Кремлем?
А вот я вам скажу, а там есть пирамида любви. Там есть пирамида любви, пирамида вот таких мистических родственных отношений. Вот прямо вот при раскладке этих карт, да, это некая форма вот такого магического, что ли, воздействия на внешнюю среду. Поэтому вот пирамида любви разной, сыновьей, супружеской, значит, внучатой, да, любви, значит, к своему роду. Вот это, на мой взгляд, и олицетворяет Боровицкая башня Кремля, и это послание Ивана Третьего, который вспоминает всех, кому он от своего чистого сердца что-то должен.
Невероятная история. Это просто очень здорово. Тогда, если она такая многозначительная, эта башня, почему же она была черным ходом? Почему она изначально не стала центральной башней для входа в Кремль?
Ну, она башня, конечно, интимного свойства, потому что у нас...
Что вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, прежде всего, некоторые люди не хотят обозначать свои любые семейные там отношения. Да? Для других это является формой некой демонстрации. Вот в данном случае это все-таки связано с тем, что тот, кто знает, тот поймет. Тот, кто знает, тот поймет. Не для всех, но для каждого. Вот поэтому я думаю, что вот эти, если эти ребусы уметь читать, то ты эту книгу прочтешь, ты увидишь здесь много чего интересного, о чем ты вот даже и не подозревал, что тебе неожиданно открылось в какой-то момент.
Читала о том, что если возвращаться от нашей башни, идти вдоль по стене, да, что существовало очень много в этой стене тайников и каких-то сквозных проходов.
Ну да, да, конечно. И, кстати, стена вот эта самая, она, которая была разрушена Баженовым, она долго, кстати, возводилась, и не сразу возводилась. И более того, было такое время, по-моему, в 19 веке, когда прямо вот от набережной можно прямо было в Кремль зайти через ныне существующую стену, и там ее там не стояло какое-то время. Вот. Но тайники в основном были связаны с когда-то существовавшими затеями, связанными с обороной Кремля. Существовала даже и до сих пор существует легенда, что, возможно, под Москвой, рекой были своеобразные вот такие ходы от Кремля, собственно, на другую сторону. Я не имею в виду вот эти всякие легенды, связанные с тем, что там даже есть проезды для автомобилей.
Да-да-да, чтобы, значит, да. Партийная номенклатура да. ездила.
Там, а это легенда, да? Из дома на набережной. Я не буду ее как бы развенчивать. Ну, думаю, что может быть легенда. Но здесь вот что интересно. Дело в том, что в средние века существовала система вот таких вот туннелей, которые делали из свинца, из свинцового листа. И они подводными были. То есть под водой, вот когда это все сплавлялось, вы по этому переходу могли уйти из этого города, ну, допустим, в Замоскворечье. И это было развито, кстати, у тех же итальянцев, которые строили Кремль. Вот поэтому вот эти свинцовые туннели, возможно, может, когда-нибудь их и найдут. Да? Может быть, они там есть. Но, скорее всего, там что-то подобное было, потому что выходы из Кремля какие-то существовали.
Для чего они существовали? То есть на случай осады города, чтобы можно было сбежать или
да.
сбегать за водичкой?
Да, в конце концов, кто-то должен был из города куда-то выходить. Для того, чтобы подать весть каким-то войскам, что им нужно прийти сюда вот в этот сложный момент. Привести туда какое-то ополчение, не ополчению, какую-то армию кого-то. Вот это было важно.
Всегда меня интересовало, мы столько раз с вами говорили, и в этой программе выяснилось столько мистических каких-то смыслов, которые заложены в строительство Кремля. Все благодаря итальянцам, которых пригласили на это строительство. Почему не наши? Почему никакого импортозамещения тогда не было?
Жить это была позиция самого Ивана III. Были люди на севере, государства, в частности, в Новгороде, которые умели строить каменные строения, конечно же. Они не пострадали во время монголо-татарского нашествия. Они не пострадали. И, в общем, да. Но дело в том, что сами отношения Ивана III и этих людей были сложны. Потому что генезис вот этих новгородских земель, он стал активно происходить именно в эпоху Ивана III. Потому что Иван III привез часть новгородцев, вывез их в Москву вообще. Он их поселил на Софийской набережной. И они там построили вот этот Софийский собор, ну, колокольню, которую мы видим. Она, правда, поздней постройки, но там есть этот храм. Они построили в память той святой Софии, которая у них в Новгороде находится. Вот. И они должны были снизу смотреть наверх. Снизу на Ивана III должны были смотреть. Вот. Это был такой жест своеобразный. И вот еще что важно.
Показать, кто в доме хозяин.
Да, с одной стороны, да. С другой стороны, было важно вот что. Что строитель Кремля, Иван III, строитель Кремля, он, конечно же, завоевывая Новгород, не завоевывая Новгород, а, по сути, производя такой генезис, он ведь часть знати перевез в Москву по принципиальным причинам. Знать у нас является хранителем языка. И, собственно, в этот момент язык Новгорода стал отличаться от языка Москвы так же, как современный русский язык отличается от чешского. То есть очень сильно. Но когда вот эта знать переехала, те, кто пишет, значит, берестяные грамоты, а туда была послана часть русской знати, ну, московской знати, то вдруг оказалось через некоторое время, что все, опять язык один и тот же. Нету этого различия. Оно не настолько сильно, и оно не настолько принципиально. Вот. Значит, вот благодаря... да, но обращаться к людям, с которыми ты в ссоре, ты не можешь. ты тогда, получается, не победил. Понимаете?
Ну, логично.
Ты не победил. Угу. Вот. Значит, с другой стороны, пригласили псковских мастеров. Они поработали не очень хорошо. Разрушился один из храмов, который возводился. Вот. И возникал вопрос, а может быть, действительно сразу обратиться к итальянцам? Но! Самое важное. Почему именно к итальянцам? Хотя могли бы, наверное, кстати, и не только могли не только к итальянцам. Главное, что это были иностранцы. Нужна была новая статусность. Эту статусность всей остальной русской земли могли заявить только люди, пришедшие откуда-то. Да? Вот они построили царю вот такой вот невероятный... Ну, не царю, великому князю. Они вот такое вот невероятное сооружение. Вот. И тогда он часть какого-то большого европейского ли мира, мира восточного, который тоже сюда приходит. Но он о себе заявляет...
Да что уж там, да. Вселенной.
Да.
Целой
да,
вселенной.
И это тоже правильно. Постановка вопроса.
К остальным вопросам о Кремле мы вернемся буквально через неделю и будем говорить о тех тайнах, которые хранят не все 20, а только 3 башни. Башни Кремля с часами. Большое спасибо. Это был Олег Шишкин.
До свидания.
И я, Наталья Андреасин. Встретимся через неделю. Пока.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.